Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. И мы там пили мед». Деятели культуры о веке 20-м и о себе. Композитор Тихон Хренников. Его музыкальная биография и встречи на жизненном пути. Михаил Гнесин, Владимир Немирович Данченко, Игорь Стравинский. И четыре раза, и довольно близко, Сталин. Он казался мудрым и образованным, вникавшим во все мелочи литературной, художественной, театральной и музыкальной жизни. И только когда на одном из заседаний комиссии по сталинским премиям он с возмущением спросил: «Товарищ Маленков, это что, правда, что у нас в Политбюро есть антисемиты?» В разгар гонений на космополитов. Только тогда Тихон Хренников сказал себе, что товарищ Сталин еще и великий актер. «И мы там пили мед». Подготовили и ведут программу Вероника Боде и Илья Дадашидзе. Передача впервые вышла в эфир 14 октября 2000 года.
В эфире программа «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. С нами композитор Тихон Хренников. Год рождения 1913.
Волнующее время. Я рос с этим временем. Я абсолютно человек своего времени. Абсолютно. Я революцию принял с восторгом. Это было просто героическое время. А нас, мальчишек, это увлекало совершенно невероятно.
Передачу подготовили и ведут Илья Дадашидзе и Вероника Боде.
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
«Свобода», вы слушаете программу «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. У микрофона Илья Дадашидзе и Вероника Боде. С нами композитор Тихон Хренников, народный артист СССР, лауреат Ленинской и четырех государственных премий, герой социалистического труда.
Четвертый, он славный был король, любил вино до черта, но трез бывал порой.
Тихон Николаевич, о вас говорят, что вы всегда были и по сей день остаетесь жизнелюбым. Насколько песня об Анри IV, который любил вино и женщин, соотносится, разумеется, не с вашей биографией, а, скажем так, с вашим темпераментом?
Понимать, в чем дело, это слова из пьесы Гладкова «Давным-давно». Так что это сами слова и сам характер этой песни был предпослан автором. А в отношении таких вещей, ну, наверное, у каждого человека есть, что он и женщин любит, и выпить любит, и так далее. По-моему, нормальное человеческое существование. Так что в этой песне ничего особенного. Единственное, что там судьба, в общем, жестоко отомстила, и он погиб в 20 лет. Я пока еще не погиб, я еще вот существую довольно долго на свете. Ну, наверное, скоро кончится мое существование, уж лет мне уже много. Во всяком случае, пока, как говорится, Бог меня миловал.
Вы сказали о том, что живете долгую жизнь. Самое яркое ваше воспоминание за прошедшие годы?
У меня столько было в жизни ярких воспоминаний. Мне просто повезло в моей жизни, что я встречался с такими людьми, может быть, из которых две или три встречи бы, и то составляли бы какое-то особенное событие в жизни человека. Но я начну просто с первой встречи. Это Михаил Фабианович Гнесин. Тот композитор из семьи Гнесина, который приласкал меня и дал мне, так сказать, путевку в жизнь композиторскую. Потому что я был мальчишкой, к нему приехал, и он дал мне возможность учиться в техникуме, со мной занимался. Это был удивительный человек, человек очень талантливый, как композитор. Ну, а то, что семья Гнесиных, вот эта еврейская семья, сыграла такую огромную роль в развитии русской музыкальной культуры, это просто совершенно потрясающе. Я считаю, что семья Гнесиных, и в частности Михаил Фабианович, как член этой семьи, они сыграли в развитии русской музыкальной культуры, так же, как семья Рубинштейнов, которые организовали там консерваторию «Антон» в Петербурге, «Николай» в Москве. Но потом встреча с Владимиром Ивановичем Неверовичем Данченко. Это был гениальный человек, создатель художественного театра, и сам талантливый он был, и драматург. Встреча с ним, и не только встреча, я бы сказала, а дружба. Он мне заказал оперу, он в создании этой оперы принимал огромное участие. Я с ним встречался чуть не каждый день. Я ему проигрывал новые куски, которые сочинял. Мы вместе обсуждали либретто, драматургию. Ну и не только, было много разговоров о жизни, но он, скажем, требовал, чтобы каждый день я с женой приходил к ему пить чай. К 6 часам вечера мы приходили, и каждый раз к этому чаю был новый пирог, который пекла его прекрасная Василиса, была замечательная такая помощница у них дома. Ну и так далее, его встречи с ним. Ну что, это звуки жизни, ничего плохого в этом нет. Общение с ним, разговоры с ним. Это целая школа, это университеты. Ну и потом мои встречи с нашими выдающимися людьми, литераторами, музыкантами. Скажем, моя встреча с Стравинским, когда мне удалось из Америки привезти его сюда, в Советский Союз, и где мы с ним вместе отмечали его 80-летие, где он давал концерты, мы с ним подружились, он меня называл своим новым другом, очень мне симпатизировал и так далее.
Из воспоминаний Тихона Хренникова.
Перед его отъездом из Москвы мне подумалось, что хорошо бы организовать со Стравинским какую-нибудь правительственную встречу. Позвонил в ЦК Суслову и говорю, надо обязательно устроить встречу Стравинского с Хрущевым. Суслов ответил, что Хрущев сейчас находится в голодной степи и должен приехать сегодня вечером. Таким образом, встреча может состояться только завтра. А на завтра Стравинский уже улетал, и назначенные концерты не давали возможности передвинуть отъезд. Поэтому я предложил сделать встречу в самый последний момент перед вылетом. Хрущев принял Стравинского невероятно радушно. Он предлагал ему совсем вернуться на родину. Обещал вернуть имение. Предлагал приезжать в СССР в любое время и на любой срок. «Вы можете располагать своей родиной, как хотите», – заявил Хрущев Стравинскому.
Николаевич, вам приходилось неоднократно встречаться с высшими руководителями СССР. Расскажите о ваших встречах со Сталиным.
Я тогда был одним из руководителей комитета по сталинским премиям. Я руководил там музыкальной секцией, поэтому каждый год, когда уже пленум комитета решал, кому дать эти премии, мы ходили Политбюро, где всегда присутствовал Сталин, он принимал горячее участие в обсуждении этих кандидатур, кому присуждать премии. Там были споры. Так что я наблюдал, как он
принимал участие в обсуждении, и он это все знал. Он обсуждал не просто так, как хорошо это или плохо, а часто иногда он спорил с докладчиком и с историками, и с литераторами, с Фадеевым, я помню, он был тоже спор. Встречи с ним, это было несколько, 4 раза. В 1948 году я начал в Союзе работать, потом тут же я начал и в комитете по сталинским премиям. Последняя встреча была, по-моему, в декабре 1952 года, за несколько месяцев до его смерти. Конечно, это был человек выдающийся, несомненно. Он производил большое впечатление, очень большое впечатление, не только своей эрудицией, знанием, так сказать, дел, но и просто своей личностью. В нем была какая-то магнетическая сила, которая просто действовала, может быть, потому что нам всем казалось, он тогда это был Бог, такое было отношение у нас в стране, и никто тогда не думал, что вот все эти неприятности, все эти негативные вещи в нашей жизни, что они связаны со Сталиным, что это его соратники. И он, собственно, всех этих своих соратников, которые занимались негативными вещами, постепенно отправлял на тот свет. Поэтому было такое впечатление, что Сталин к этому не имел никакого отношения, а наоборот, он все время выправлял, так сказать, положение. Только в последний момент, в последнюю свою встречу, я понял, что он и был великим актером. Потому что это было время борьбы с космополитизмом у нас в стране. Нагнеталась атмосфера какого-то антисемитизма. И вдруг на этом заседании, в котором мы присутствовали, вот представители интеллигенции, вдруг Сталин заявляет Маленкову, который вел Политбюро, что «Товарищ Маленков, у нас что, в ЦК антисемиты завелись? Это же совершенное там безобразие, что это позор для нашей партии, то». Мы сидим, Фадеев, Симонов, я и там другие представители комитета, мы были потрясены. Оказывается, товарищ Сталин ничего не знает о всем том, что происходило у нас в этом отношении. Ну, конечно, мы приехали домой, моя жена еврейка, я ей рассказал, я говорю, Клара, оказывается, то. Ну и сразу на следующий день по всей Москве разнеслось, потому что туда приходили для обсуждения, ну, сливки интеллигенции нашей, которые руководили этими комитетами сталинскими. Ну, и мы думали, что, наконец, кончится вся эта история. Но это не только кончалось, а все еще усиливалось и усиливалось. Но только его смерть корни изменила это позорное положение. Тогда я сообразил еще, какой великий актер этот товарищ Сталин.
В начале войны секретарь ЦК Щербаков предложил Тихону Хренникову, естественно, от имени Сталина, написать оперу об Иване Грозном. Композитор попросил время на раздумье, и дело кончилось ничем.
У меня не было желания писать абсолютно этой оперой, но Эйзенштейн тогда клюнул, так сказать, на это предложение Сталина, и он начал снимать фильм. Первая серия была великолепная, вторая серия что-то не понравилось Сталину, но единственный, по-моему, замечательный результат этой идеи – это то, что Прокофьев написал гениальную музыку к этому фильму. Со мной результата никакого не получился, не было желания. И вообще я о вождях, несмотря на то, что со всеми ними встречался, у меня не было желания ни о ком писать. У меня нет ни одной песни, которую бы написал на вождях. Другие писали, о Сталине, и Прокофьев писал, и Хачатурян писал, и все наши композиторы писали. У меня нет ни одной песни о наших вождях, а я... Наверное, по своему положению руководитель Союза должен был бы показывать пример. Но мне не хотелось писать, и я не писал.
Узнай, родная мать, узнай, жена, подруга, узнай, далекий дом, вся моя семья, я здесь острота, больная наша вьюга, по волю мы несем родимые края, артиллеристы, сталь на приказ.
артиллерист, царёвна тишина. И многие тысячи бросали за звёздный лад, командиры за нашу родину, огонь, огонь.
Вы говорите о людях, которых знают все. Ну, а ваши, так сказать, личные воспоминания?
Ну, вообще много ярких воспоминаний. Я ведь был свидетелем гражданской войны и всех последующих событий. Я помню, как казаки Мамонтова наступали на Елец, как мы, мальчишки, подносили патроны пулеметчику, который, ну, это уже Деникин потом подходил, обстреливал первые разъезды Деникина. Вот вам еще одно такое переживание, когда в 1937-м арестовали моих двух братьев. И я уже начинал приобретать известность как композитор. Уже мою музыку исполняли в Америке, Стаковский. И в это время вдруг арестовывают моих двух братьев. Люди, которые не то что они делали советскую власть. И вдруг и арестовывают, обвиняют их там в измене родине. Там была 58-10, знаменитая статья о контрреволюции, что-то такое и так далее. И начал писать, куда только можно было писать, чтобы их дело передали в Народный суд. Короче говоря, мне удалось одного брата старшего, вот Николая, я даже не понимаю, как пошли навстречу, в общем, выдали этого, может быть, я слишком много писал этих писем всюду. Я помню, даже Немирович Данченко написал письмо в НКВД о том, что вот он поддерживает там мою просьбу и так далее. В общем, в Народный суд, и в Народном суде выяснилось, все, кто на него писал доносы, оказалось, что они писали эти доносы под воздействием НКВД. И моего брата с суда отпустили домой прямо. Это было невероятное событие. Ну и когда НКВД увидел, чем кончается вся эта история, уже второго брата осудила тройка на 10 лет, и он погиб в концлагере.
Из воспоминаний Тихона Хренникова.
год, год интересных творческих встреч, был для меня и годом очень большой печали. В декабре умер мой отец. Умер он от рака, но первопричина была в другом. Дело в том, что в начале 30-х годов мой отец был арестован. И, конечно, арест и все, что его сопровождало, надломило его здоровье. Не помогли никакие консультации, даже таких крупных светил, как профессор Герцен. От отца требовали, чтобы он отдал золото. Это при том, что в нашей семье я и золотых колец-то даже не припомню. Отец служил всю жизнь приказчиком у разных хозяев, купцов со знаменитыми фамилиями, таких как Криворотов, Заусайлов. Были среди них и богатые Хренниковы. Крупным торговцем был Николай Петрович Хренников, который продавал зерно, возил его в Европу. Возможно, отца перепутали с ним, но от этого легче не становилось. В конце концов, отца отпустили, но месяцы, проведенные в ГПУ, были тяжелыми. И, конечно, эти переживания не прошли бесследно.
XX век подходит к концу. Что вы считаете самым значительным событием этого века?
Я жил вместе со своей страной и своим народом. Война – это была невероятная вещь. Я был последние 3 месяца на фронте, ну, просто как гость. Меня послало политуправление в армию Чуйкова на Первый Белорусский фронт. Как музыканты мы поехали вместе с Блантером Матвеем. Ну, и мы провели все эти 3 месяца вместе с Чуйковым Василием Ивановичем. Ну, это легендарный генерал, потом наш маршал, который отстоял Сталинград. Потом он шел в самом центре Первого Белорусского фронта на Берлин. Все эти 3 месяца мы провели вместе с ним. Он не отпускал ни меня, ни Блантера от себя. Вот этот железный командир, он обожал музыку. Я был свидетелем его последней встречи с начальником генерального штаба Гитлера, с Крепсом. Вдруг с командного пункта Чуйков звонит и говорит, что сейчас ко мне приедет Крепс, приезжайте. Но я приехал, когда уже там беседа эта была. На меня что произвело невероятное тогда впечатление при разговоре Чуйкова с Крепсом. Он хотел там перемирия, ему говорят, что нет, только безоговорочной капитуляции и все. И как он не настаивал, только безоговорочной капитуляции. И тогда Крепс говорит, тогда мои солдаты будут драться до последнего.
И в это время встает Чайков и говорит, враг перед ним сидит, добивают его. И он встает и говорит торжественным тоном: «Слава и честь той армии, солдаты, которые дерутся до последнего». И вот я до сих пор не могу забыть этого волнения, когда он уже погибающему врагу, и то отдает ему, так сказать, должное. В этот вечер этот Крепс 1 мая покончил с собой, и Геббель там и все прочее. И мы уже 2 мая ездили, уже был все кончено, я был в кабинете Гитлера, мы смотрели, рылись в его ящиках и так далее.
Из воспоминаний Тихона Хреникова «Последних дней войны».
Наверху, там, где у входа в подвал осталось стоять пианино, вдруг раздались звуки. Кто-то заиграл финал первой сонаты Бетховена. Я бросился на улицу, за мной остальные. Кто может играть здесь в такую пору? Мы увидели на улице около пианино группу солдат. Один из них держал в руке маленький огарок свечи и прикрывал его, чтобы осветить клавиатуру. У инструмента стояла девушка в военной форме, которая играла сонату Бетховена. Спрашиваю: «Откуда вы?» «Из ленинградского полка, забежала попить. Вижу, стоит пианино. Я студент Калининградской консерватории. Давно не играла, и вот играю». Я было стал спрашивать имя, фамилию, но девушка заторопилась догонять свою часть, которая уже прошла это место и направлялась дальше к месту назначения. У всех нас осталось совершенно невероятное впечатление. Предместье Берлина, ночь, подвал, пианино, улица, накрапывающий дождь и наша девушка, которая играет сонату Бетховена. Девчонка побежала догонять своих, чтобы не отстать. Я все потом переживал, что не узнал ее фамилии. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. Передачу подготовили и ведут Вероника Баде и Илья Дадашидзе. С нами композитор Тихон Хренников.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». «И мы там пили мед». Деятели культуры о веке 20-м и о себе. Композитор Тихон Хренников. Последние 3 месяца войны он провел на фронте при штабе генерала Чуйкова. Одно из воспоминаний. В командном пункте Чуйкова в Берлине идет разговор с немецким генералом Крепсом, начальником штаба Верховного командования сухопутных войск, о капитуляции. Крепс настаивает на перемирии. Чуйков требует безоговорочной капитуляции. Ни одна сторона не уступает. Тогда Крепс отвечает: «Мои солдаты будут драться до последнего». Чуйков встает и говорит торжественным тоном: «Слава и честь той армии, солдаты, которые дерутся до последнего». В этот же вечер, 1 мая, Крепс покончил с собой. «И мы там пили мед». Подготовили и ведут программу Вероника Боде и Илья Дадашидзе. Передача впервые вышла в эфир 14 октября 2000 года.
«Радио Свобода» вы слушаете программу «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. У микрофона Илья Дадашидзе и Вероника Буде. С нами композитор Тихон Хренников, народный артист СССР, лауреат Ленинской и 4 государственных премий, герой социалистического труда.
Вот опять небес темнеет ввысь, вот и окна в сумраке зажглись. Здесь живут мои друзья, и дыхание затая в ночные окна глядываюсь я. Московских окон неосвещен свет. Я люблю под окнами мечтать. Я могу как книги их читать. И заветный свет храня, и лаская, и маня, они как люди смотрят на меня.
Эта программа называется «И мы там пили мед». Пили ли вы мед этого столетия?
Моя жизнь – это сплошной труд, сплошная работа. Я продолжаю работать, продолжаю много работать. И считаю, что самое большое счастье – вот этот мед, который для человека существует, это только его работа, любимая работа, которой отдает он всю жизнь, свое время, все силы и так далее. Я счастлив только тогда, когда я сижу за своим письменным столом. Вот тогда я и здоров, и счастлив, плохо себя чувствуешь, сядешь за стол, начинаешь работать, тебе и силы приходят, и ты чувствуешь просто, вот это то, что меня волнует, чем я хочу заниматься, и невероятное счастье, что я имею возможность этим заниматься. Вот вам для меня этот мед моей жизни.
Вы возглавили Союз композиторов СССР совсем молодым человеком и руководили этой организацией 43 года. Если бы вам сегодня представилась возможность вернуться назад, решились бы вы повторить весь этот путь?
До того, как я попал в Союз композиторов, я никогда не думал о том, что мне придется заниматься общественной деятельностью от таких размеров. Я не готовился к этой общественной деятельности. Я занимался только музыкой, сочинял музыку, играл на рояле. Я концертировал. Я помню, мне было просто тошно подумать, неужели мне придется когда-нибудь в жизни ходить на работу. Когда только мне приходила мысль в голову, мне уже становилось просто не по себе. Я абсолютно не занимался никакой общественной деятельностью. Я был музыкант и видел свою дальнейшую судьбу только в этой музыке. Но я тогда вступил в партию в 1947 году. И когда я прочитал приказ Сталина, что назначит Асафьева председателем оргкомитета, а меня генеральным секретарем оргкомитета, и что нам нужно с ним. Асафьев – это был наш знаменитый академик, выдающий человек и композитор, у него балеты, вы знаете, «Бахчисарайский фонтан», «Пламя Парижа» там, и так далее. Когда я прочитал, мне было просто, ну, просто плохо. Я говорю Шипилову, который мне дал это, меня вызвали в ЦК, я говорю, я не справлюсь, я не могу справиться. Ну, знаете, как я говорю, ну, поможем вам, поможем, не волнуйтесь, и все. Короче, отказаться во времена Сталина от того, что Сталин тебе поручает, и приказ Сталина, это, ну, равносильно, вы себе представить не можете, наверное, вы и при Сталине не жили, или жили немножко. И когда я сказал, что я не могу, он говорит, ну, это же невозможно, товарищ Сталин подписал это. Я приехал домой. Я когда рассказал Кларе, своей жене, она стала рыдать и плакать. «Как ты? Ты должен немедленно отказаться!» Я говорю, «Как я могу отказаться, когда такое?» Короче говоря, это было потрясение.
Для меня это был конец предыдущей всей какой-то моей музыкантской жизни. Мальчишки, мне было 35 лет, совершенно не обстрелянного, так сказать, общественными делами, мои руки отдали всю музыкальную культуру нашей страны. Тут же меня назначили в комитет по сталинским премиям. Тут же отдали в мои руки всю международную музыкальную работу. Все отдали в мои руки, а я ничего не знаю, что мне делать. Так что это было потрясение, и я никак, не только я не радовался этому, я чувствовал, что это конец жизни. И также моя супруга, мы вместе с ней ночь не спали, она плакала, рыдала, я тоже, что делать. Так что для меня это было полной неожиданностью, и я бы сказал, в то время личной катастрофой. Но я потом понял, что я могу на этом посту помогать своим товарищам. Потому что все вот наши большие композиторы, обмазанные грязью этого постановления, и Шостакович, и Прокофьев, через год уже полтора стали получать сталинские премии. И я прямо скажу, что я к этому приложил очень много усилий. Я старался сделать все, чтобы как-то сгладить все те вещи, соучастником которого невольно я стал. Потому что доклад, который был на первом съезде, я не писал. Я вообще-то не только докладов, я и говорить не мог. Постепенно я только научился разговаривать. Доклад писали в ЦК, я знал, кто писал. Некоторые вот последние из авторов этого доклада недавно только ушел из жизни.
Из воспоминаний Тихона Хренникова.
Композитор Леонид Афанасьев был летчиком-испытателем. С начала войны отправился на фронт и там был несколько раз сбит во время боев. Врачи каждый раз сшивали и собирали его буквально по косточкам. Мне рассказывали, что однажды в таком виде он был доставлен в госпиталь Бурденко. Ему сделали подряд несколько операций. Это продолжалось не один час, и хирург, делавший операции, совершенно изнеможенный, уехал домой. В отделении остался дежурный врач. И вот на вечернем обходе он подошел к Афанасьеву и видит, что тот не подает никаких признаков жизни. Врач констатировал смерть и распорядился отправить его в морг. Утром пришел хирург, который делал операцию, и говорит: «А где же Афанасьев?» Дежурный врач отвечает: «Он умер. Он не мог умереть. Все было сделано для этого. Где он?» «В морге. Везите немедленно обратно». И вот из морга Леню Афанасьева привезли обратно. И оказалось, что он не умер, а был настолько ослаблен операциями, что действительно в нем жизнь еле теплилась. Жизнь эту отстояли, и наш Афанасьев выздоровел. После войны вернулся к музыке. Закончил Алма-Атинскую консерваторию. Сочинил там скрипичный концерт. И я помню, в начале 50-х годов привез его в Москву. Наш союз выдвинул скрипичный концерт Леонида Афанасьева на премию. Подошло время, и я о нем докладываю на заседание в ЦК. Решил рассказать судьбу Афанасьева, о том, что он был летчиком-истребителем, был ранен, находился на грани жизни и смерти. После этого нашел в себе силы, кончил консерваторию, и вот сейчас написал концерт, который единогласно представлен на сталинскую премию. И тогда Берия, сидевший в зале, спросил: «А какое это имеет отношение к премии?» «К премии, отвечаю я, никакого отношения не имеет. Рассказываю для характеристики автора, написавшего этот концерт». И тогда Маленков, который вел заседание, произнес: «Нет, это интересно, это интересно». Короче говоря, Афанасьеву премию за скрипичный концерт утвердили.
Мандельштам сказал однажды: «Попробуйте меня от века оторвать, ручаюсь вам, себе свернете шею». Если бы у вас была возможность выбрать себе век, хотели бы вы жить не в 20-м, а в каком-либо другом столетии?
Я хочу продлить свою жизнь и жить в другом столетии, но выбрать ничего не хочу. Ничего не хочу изменять. Это было волнующее время. Я рос с этим временем. Я абсолютно человек своего времени. Абсолютно. Я революцию принял с восторгом. Мой отец был мещанин, мы были бедные. Были богатые Хренниковы, там, Ельца, у них были мельницы. Это были мы, бедные Хренниковы. Но это не потому, что богатые и бедные. Это было просто героическое время. А нас, мальчишек, это увлекало совершенно невероятно.
То есть вы не отстраняетесь от советской власти, от коммунизма?
Ни от чего, ни от плохого, ни от хорошего. Я связан духовно с идеалами коммунизма, но не связан с той практикой, которая часто была, и эта практика и привела к такому развалу нашей страны. Так что это ведь разные вещи. С одной стороны, я хочу, чтобы мой народ жил очень хорошо, и чтобы о нем думали. Я хочу, чтобы наша культура развивалась, и чтобы этой культуре помогало государство ее развитию, как раньше это было, кстати говоря. Но я не принимаю очень много негативного и ужасного, и кошмарного, что было в практике наших вождей. А идеалы нашей партии – это идеалы Иисуса Христа, кстати говоря. Так что я за то, чтобы думали о народе, чтобы народ жил хорошо, и чтобы его идеалами было мощное развитие духовное, а не только материальное.
Из воспоминаний Тихона Хренникова.
Однажды меня пригласил Суслов и дал почитать письмо, написанное одним из наших музыковедов. Не хочу называть никаких фамилий. Он писал, что я нахожусь под влиянием евреев, сионистов, и рассуждал, как евреи на меня действуют. Была изображена полная схема такого воздействия через мою жену и других лиц. Письмо мне Суслов дал со словами: «Вот, почитайте, с кем вы общаетесь и как о вас пишут». У меня было шоковое состояние. Я столкнулся с этим впервые. До этого я занимался музыкой и только музыкой. И вдруг попал в самую кашу какой-то политической грязи и наветов. И все из-за того, что я очень мягко спускал на тормозах всю эту космополитическую истерию, что, надеюсь, могут подтвердить еще и ныне живущие люди. В итоге у меня началось истощение нервной системы. Я заболел, не было сил двигаться, не мог спать. И тогда я взял отпуск. Год не работал, не мог прийти в себя, не мог без посторонней помощи ходить. Абсолютная апатия овладела мною. Мне было совершенно все равно. Клара вывозила меня в какой-нибудь парк, садилась на скамейку, а я сидел рядом, как ребенок, клал ей голову на колени. Затем меня отправили в санаторий в Барвиху. Я пробыл там 17 суток, и 17 суток совершенно не спал. У меня начались галлюцинации, и таких, как я, там было немало. Большинство страдало нарушением мозгового кровообращения. Работа по ночам изматывала людей, и многие не выдерживали. И в санатории не могли войти в нормальный ритм, бродили по коридорам, каждый со своими бедами, и поговорить не с кем.
Век был веком войн, революций, полетов в космос, великих открытий. Чего, по-вашему, не хватает этому столетию и чем век 21 должен в лучшем смысле отличаться от него?
В этом веке было много кровопролитий. Две мировые войны, которые унесли такое количество жизней и жизней талантливых людей. Поэтому я не хочу повторения этой бойни, я не хочу повторений войн. Я хочу, чтобы народ жил разумно, чтобы те люди, которые были бы во главе там, государства, вождями этого народа, чтобы это были разумные люди. А разумное – это значит делать хорошо не только себе, а главным образом думать о людях.
Здесь в кабинете стоит ваш гипсовый бюст. Общаетесь ли вы с ним? Вступаете в диалог? Советуетесь ли в сложных жизненных ситуациях?
Понимаете, в чем дело? Я его не замечаю. Это сделал мой друг с меня Кербель, Лёва Кербель, талантливый скульптор. Он сказал: «Я хочу тебя лепить». «Ну, пожалуйста». И он мне потом подарил копию. Она стоит, я ее не замечаю. Но другое дело, что мне уже в моем родном городе уже поставлен при жизни памятник. Вот этот, когда они хотели ставить памятник, я выступал категорически против. А они мне говорили: «Так вы уже к этому времени могли 3 раза умереть». Аргументация была такая, что действительно я мог не 3, а 10 раз умереть к моим 86 годам. Ну вот, стоит памятник, когда бываю в Ельце, я к нему не езжу, на него не молюсь и не смотрю на него.
Ну и стоит, и стоит. И для меня это просто как вещь какая-то. А дома я его не замечаю, просто подарок Кербель, он и стоит. Я обожаю вот часы с боем. Обожаю эти напольные часы. Когда я был мальчишкой, я спал на стульях, потому что у нас была маленькая, там 3 комнаты, огромная семья, я 10-й. Кровати не было, я спал на стульях вот под часами. Они мне не мешали, наоборот, это были сладчайшие звуки. И я мечтал вот о таких часах с боем. Это когда мне было 70 лет, мне дочь подарила эти часы. Чтобы я мог работать. Я вот написал сейчас новый балет мой. У меня в работе музыка к 2 фильмам. У меня много всяких проектов. И я единственное хочу сказать, что я хочу еще пожить. Это мое единственное – пожить. Во-первых, посмотреть, что будет происходить с нашей страной. Предстоят какие-то крупные события. Ну и кроме того, я хочу вот поработать. Потому что участвовать в этих событиях я уже не могу. У меня не тот возраст. Сил у меня нет таких, чтобы принимать активное участие. Если бы я был помоложе, может, мой темперамент общественный, он бы мне не позволил быть в таком нейтральном положении. А сейчас я единственное только думаю о том, чтобы вот у меня моя супруга, с которой я прожил 62 года жизни, единственный мой близкий для меня, дорогой человек. Мы с ней поженились, когда я только что кончил консерваторию, это был 36-й год. Ну и с тех пор у нас вот дочь, она театральный художник, который живет здесь выше этажом. У меня внук, очень талантливый парень, у меня правнуки, хорошие ребята. Так что я мечтаю, во-первых, о том, чтобы у них была нормальная жизнь, солнечно нормально, чтобы они могли спокойно работать. И мое желание, чтобы я мог еще поработать. Мне вот плохо я вижу, мне надо сделать операцию, у меня катаракты, надо удалить эти катаракты. У меня все время нет времени, потому что одно, то другое, то третье. Но вот я надеюсь, сейчас пройдет премьера моего балета, может быть, мне удастся сделать эту операцию. Потому что сейчас я затруднен с чтением книг и так далее. Для меня это просто бедствие. Вот о чем я мечтаю. Работать. Так же, как я это делал и до сих пор. Вы знаете, когда я уезжал в Москву из своего родного города, мне было 15 лет. Отец мой, он был с трехклассного образования, но он был разумный человек. И он мне говорил: Тихон, ты сейчас едешь, тебе многое может быть в жизни, там всякого. Никогда не огорчайся от неудач и никогда не радуйся своим успехам. Работай. Вот это основное, что ты должен делать. А все остальное, как Бог пошлет.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. С нами был композитор Тихон Хренников. Авторы программы Илья Дадашидзе и Вероника Баде. Продюсеры Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.
Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За три года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» вы сможете услышать очередную передачу из цикла «Писатели и музыка». Она называется «Трагическая нота» Михаила Зощенко. Михаил Зощенко и музыка. Слушайте нас в пятницу в 6 вечера.
Вавилон, Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
3, 2, 1, 0, Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе.
Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».